ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो
Итак, Шримад Бхагаватам, 11-я песня, 28-я глава Гьяна Йога, текст 38. Да, мне будет сложно прочитать санскрит, но я попытаюсь. Ягино паква вагасья юнджата кая уттитай опасар гайр виханита таттраям вихито вити. Йогина йога апаква йогасья, который не достиг совершенства своей практики. Юнджата, пытающегося заниматься. Кая, тело. Утитаи, рожденное. Упасаргаи, беспокойствами. Виханьета, может быть побеждено. Татра, в связи с этим, аям, вот, вихита, предписанный, витхи, рекомендованный метод. Перевод текста. Физическое тело йога, который, несмотря на все старания, еще не достиг совершенства своей практики, время от времени может подвергаться различным заболеваниям. Поэтому рекомендуется следующее. Здесь в пословном переводе нет конкретного слова «болезни». Здесь написано «беспокойство», включая болезни. То есть это не противоречит смыслу. А беспокойство ума – это тоже сродни болезни считается, нездоровый ум, скорбь, плохие мысли в голове. Это как инфекция. Шрила Прабхупада сравнивает материальное существование с инфекцией, как с болезнью, нездоровое существование. То есть тело может все-таки влиять на ум, йога. Это сравнивается с болезнью или беспокойствами, ну, равнозначно. И здесь есть короткий комментарий. Описав процесс совершенствования знания, Господь теперь собирается дать советы йогу, чье тело заболело или подверглось иным испытаниям, препятствующим его практике. Йоги низшего уровня, которые привязаны к телу и физическим упражнениям, зачастую не обладают совершенным пониманием своей духовной природы. Поэтому здесь Господь предлагает им некоторую помощь. Давайте посмотрим, в чем же заключается помощь от этих беспокойств или болезней. Текст 39, перевод. Некоторые из этих трудностей можно преодолеть, прибегнув к медитации по системе йоги или выполняя определенные сидячие позы и сосредоточенно управляя дыханием. С другими трудностями можно справиться при помощи определенных разновидностей аскезы, мантр или целебных трав. Вот идут рекомендации. Не подробно, это не аюрведа, просто дается направление, путь от исцеления от этих беспокойств. Значит, тут есть медитация по системе йоги, или выполнение определенной сидячей позы, асаны, и сосредоточен, управляя дыханием. Ну, сложные вещи, до какой-то степени асаны сегодня помогают людям. Они привлекаются клубами йоги из-за асан, упражнений различных, целебная гимнастика, так они понимают, чувствуют, что это помогает им, действительно. Йога, она укрепляет внутренние органы и те места в теле, которые обычно застаиваются у человека, она их вот оживляет, там, начинает циркулировать кровь, жизненная сила, и люди чувствуют это, действительно, физически им становится лучше. Гибкость также тела поддерживается, можно сбалансировать так, обмен веществ помогает. А вот что касается медитации, никто не понимает, что это такое. Это очень сложно для современного человека. И сосредоточенно управлять дыханием тоже вещь, недоступная практически современному человеку. Он не владеет этой практикой. Поэтому остаются только сидячие позы, на что люди вот и сегодня вот медитируют, как на йогу. С другими трудностями можно справиться при помощи определенных разновидностей аскезы, мантр или целебных трав. Ну, аскеза в основном это не делать ничего излишеств. Это касается излишеств. Это может быть целебное голодание, это также аскеза речи, не говорить лишних слов, не болтать всякую чепуху. И постепенно так ум становится более-менее свободным. Если применить это на практике, скажем, какую-то маунам принять, молчаливость. Но важно, чтобы не было негативных мыслей, потому что нездоровье начинается с негативных мыслей именно. Особенно это можно видеть на примерах женского пола, что их ум, он глубже эмоциональные переживания, настолько глубоки, что они от расстройств сразу начинают болеть фактически. Сразу появляются физические симптомы. Это становится очевидным. Вот. На примере женского пола особенно. Как ум вот господствует. И мужчинам легче отвести ум от каких-то сложностей, там, пойти на работу, там что-то заняться чем-то, в каком-то смысле. И аскезы, мантры – это как раз вот для ума, сосредоточенность на мантрах. И целебные травы, лекарства. Сегодня целебные травы, они очень слабые становятся в век Кали, ослабевают, поэтому на их место вот это аллопатическая медицина, химия, которая имеет вот эту силу воздействия быструю. И также она очень быстро изнашивает функции тела. Не продлевает срок жизни на самом деле, просто устраняет симптомы быстро. Но также есть уже, у нас развивается все больше и больше хирургия, потому что лекарства тоже становятся неэффективными и все равно дело доходит до операции. Если говорить о серьезных заболеваниях, чаще всего дело заканчивается уже хирургическими вмешательствами. Все, больше и больше тенденция к этому идет. Вот. Поэтому, да, трудно это сейчас применить эффективно, то, что написано здесь, по той причине, что ум не поддается позитивному контролю у человека. Так, это просто анализ этого стиха, как я понимаю. Давайте прочитаем еще один текст, 340-й. Эти трудности неблагоприятные для духовной жизни, можно постепенно устранить, если постоянно помнить обо мне, слушать и повторять мои святые имена в обществе преданных или следовать по стопам великих учителей йоги. То есть это путь к лучшему существованию, то, что описано здесь. И не всегда это можно обрести в одной жизни. Здоровое тело, подходящее для йоги. Сегодня уже для йоги, которая здесь описывается, тела неподходящие у людей. Уже нет у нас таких способностей физических. И разум не такой сильный, крепкий, устойчивый. И дальше тенденция нападает, да. Поэтому, повторяя святые имена, нам говорят избегать оскорблений, вроде простая вещь, и даже это трудно понять, годы уходят, чтобы понять, из чего это, вот, собственно, что такое эти оскорбления, в чем причина этих оскорблений. Я же не настроен оскорбительно, то есть представьте, насколько сейчас люди падшие, они не осознают своей нечистоты, в принципе. То есть духовная практика начинается с того, что мы сразу хотим получить прему. О, Кришна, личность Бога, према, я почувствовал, да, я сразу хочу прему. Но об очищении человек не способен думать квалифицированно. Он постепенно понимает, что нужно ему очищение, да, но до какой степени он не осознает этого. Нам было сказано еще в ранние годы, прямо сказано, Гопал Кришна Госвами сказал нам это, в глаза всем сказал на Намахате, что сейчас сердце подобно углю. Вы можете очистить уголь, он спросил. Мы подумали, нет, уголь мы не можем очистить, толку его мыть, он весь уголь. Там ничего, кроме угля, нет. Говорит, то сейчас ваше сердце подобно углю. Подумали, ну это преувеличение. Не все были согласны с этим. Мы же чувствуем экстаз, с Махараджем общаемся, мы сознаем Кришну, мы повторяем мантру, то есть мы уже преданные. То есть нам было трудно понять, о чем же речь идет, о какой нечистоте. Но все заключается в 10 этих вот правилах оскорбления, которые нужно избегать. И оказалось, что вплоть до уровня премы эта тенденция сохраняется, совершать оскорбление. Вплоть до уровня премы нам сопутствует вся жизнь, нам нашим каким-то ошибки сопутствуют всей нашей жизни вообще. Поэтому не нужно удивляться, что иногда у нас есть телесные недуги, умственные беспокойства, потому что совершаются оскорбления. Здесь как раз говорится об этом. Эти трудности, неблагоприятные для духовной жизни, можно постепенно устранить, Кришна говорит. Если постоянно помнить обо мне, но имеется в виду без оскорблений. О Боге нужно думать благоговейно, с нежностью и любовью. То есть это бхакти-йога. То есть мы слышим об этом. Это нужно извлечь изнутри своего сердца. То есть не скупиться, потому что к себе я отношусь благоговейно, нежно и трепетно. К себе я применяю это. Это есть во мне. Видите, это духовная энергия бхакти дремлет в сердце, направленная на собственное удовлетворение. Она есть. А я говорю, у меня нет любви к Богу. У меня нет, вот знаете, энтузиазма, нет сил, я говорю, ложь. У нас много сил для того, чтобы конфликтовать всю жизнь, разбираться друг с другом всю жизнь, злиться на кого-то всю жизнь. Это огромная потеря энергии, гигантская потеря энергии. Эта энергия, она выводит всю позитивную энергию, устраняет, расходует позитивную энергию нашу, духовную, расходует и трансформирует ее в животные инстинкты. В тело. Трансформация в телесное сознание происходит. И получается, что если я в телесном сознании, мне кажется, что я беспомощен. Нет сил на духовную практику. Нет, книги скучно читать. Я читал их уже. Ну, в таком духе что-то происходит. В телесное сознание трансформируется моя душа. И тело как бы становится оковами, связующими мое сознание. Карма бандана. Я как бы связан, и кажется, что я беспомощен. Но на самом деле мои руки развязаны для борьбы, для жадности, для ненависти, для чувственных наслаждений. Я абсолютно свободен, оказывается. В этом направлении я свободен. В духовном связан. Вот поэтому человек не может понять это. Ему кажется, что он свободен, но ты свободен в материальном смысле слова. Да, ты можешь выбирать чувственное наслаждение, свободно наслаждаться как хочешь. Ты планируешь, ты свободен, ты делаешь это. В плане усилия и даже достигаешь этого всего. Но ты становишься более связан, еще более связан. Даже для наслаждения, имея все это, ты теряешь вкус. И вкус жизни, и смысл жизни. Все у тебя есть, а смысла и счастья нет вообще. То есть сегодня материальная цивилизация достигла фантастических успехов. Но счастье так и люди не могут обрести, потому что связаны. В духовном направлении они беспомощны просто, связаны по рукам и ногам буквально. Они очень привязаны к телу. Но здесь говорится, постоянно помнить обо мне, не о теле. Тот смысл духовный, трансцендентный. Не так, что в рамках тела думаю о Боге. Это оскорбление как раз. Я его отождествляю с каким-то телом материальным. Или сравниваю с собой, со своими чувствами, своим опытом. Это может быть, это не может быть. А вот это я не верю, а вот это вот ну так, это мне нравится, это мне не нравится. Преданные ученики Шрилы Прабхупады рассказывают, что они не любили слушать про демонов, как Кришна убивает демонов. Любили слушать, как Кришна вот, играет с Ишодой, с друзьями, с Раса Лила, а про демонов не очень. Но Прабхупад сказал, это одно и то же. Кришна один и тот же. Когда убивают демонов, это тоже трансцендентно, это тоже трансцендентное блаженство. Если он танцует с гопи, он также может танцевать со змеей Кали. Он танцует точно так же, в таком же блаженстве. Разница только в том, что он танцует с гопи, а в другом случае со змеей. Но Кришна тот же самый. Думайте о нем точно так же. То есть на одном уровне это происходит. Он одной рукой обнимает Радхарани, другой обнимает корову Сурабхи. На одном уровне он не делает этих различий, которые делает наш ум. Мы думаем о Боге при помощи материальной дискриминации, различий, двойственности. Если же думать без двойственности, сразу же наступает расслабление ума. Нет больше друзей и врагов, вас это не беспокоит. Кришна в сердце каждого живого существа. Вас не беспокоят эти различия. Приятно, неприятно, обиды и прочее, вас это перестает беспокоить. Все больше и больше и больше. Все меньше и меньше уменьшается это вот беспокойство. Чем больше мы погружаем в абсолютную природу Бога, всеблагую природу Кришны, тем больше ум умиротворяется и оздоравливается, каким он должен быть на самом деле, чистым, ясным, позитивным, радостным, глубоким, другом, который может позволить нам приблизиться к Богу, не быть преградой, ум отстраненный от физического тела, от его потребностей. Повторять мои святые имена – это то же самое. Помнить, повторять святые имена можно как бы знак равенства поставить, это очень близкие понятия. Повторять святые имена в обществе преданных или следовать по стопам великих учителей йоги. Ну, так же, как в Гите, Кришна говорит, просто помни обо мне, весь свой разум погрузи, будешь со мной. Не можешь, повторяй мои святые имена, следуй практике. Не можешь, что-то делай вместе с преданными. Если это даже не можешь, то давай получи знания, что делали великие ачарьи, что они нам говорили. То есть тут в двух словах то же самое повторяется практически. Смысл тот же самый. То есть можем с чего-то начать в любом случае. Если мой оскорбительный ум не позволяет мне повторять святые имена в экстазе, я могу делать что-то еще в этом направлении. Могу с преданными что-то вместе делать для Кришны. Могу просто служить вайшнавам. Могу читать книги, если я даже вайшнавам нет возможности служить. Я один в деревне живу или в городе. Я могу читать книги Прабхупады. То есть так или иначе этот путь уже предначертан. И не нужно думать, что у нас нет выхода в какой-то ситуации. Живу ли я один в деревне, или я с вайшнавами и так далее. И, может быть, я болею, может быть, случилось несчастье, не нужно думать, что нет выхода. Не случается для Кришны такого, чтобы не было выхода. Если мы медитируем на Кришну, избегая оскорблений, не может быть безвыходной ситуации. Не бывает такого. Прочитайте шастры. Кришна решает любые проблемы. Конечно, мы привязаны к телу, мы хотим, чтобы уже в этой жизни все проблемы у нас ушли. Мы требуем именно такого подхода от Бога. Я практикую, я хочу в этой жизни освободиться от всех болезней, от всех несчастий. Нет, нет, нет. Нужно понять его сознание. Он знает, что для нас хорошо в этой жизни, в следующей жизни, лучше нас. Возможно, он нам даст какое-то другое тело в следующей жизни, которое более приспособлено к духовной практике. Лучшее тело. А может быть, мы обретем духовное тело. Все это может быть. Пример Нарада Муни нас вдохновляет. Пример Аджамилы нас вдохновляет. Кришна всемогущий, он может это сделать, если я на самом деле смогу избавиться от этих оскорблений. Так, у нас текст 40-й был задан на этом, да, мы заканчиваем?
Угу. 41-42.
Да, ну тогда читаем. Некоторые йоги с помощью различных способов избавляют тело от болезней и старости и надолго сохраняют его молодым. Так они занимаются йогой, чтобы обрести материальные мистические совершенства. Чтобы обрести йогические совершенства, нужно больше времени, и нужно сохранять силу необходимую, телесную. Поэтому йоги могут продлевать себе жизнь, отодвигать старость, допустим, оставаться молодыми. При помощи определенных способов, тут не описываются, какие способы, это есть в системе аштанга-йоги. В бхакти-йоге мы не пользуемся этим. Мы не пытаемся сохранить молодость этого тела. Мы думаем, я не это тело. У нас другой подход, прямой подход. Я не это тело. Ни старый, ни молодой, помните, да? Джада Бхарат об этом говорил. Ни толстый, ни худой. Вот это наш подход бхакти-йоги. Сразу мы на эту ступень поднимаемся. Но если есть привязанность к телу, это трудно будет применить. И человек захочет сохранить больше молодости, энергии, не болеть, не стареть. Он будет заинтересован в этом. Мы видим, что преданные тоже не любят, когда старость приходит или болезни. Беспокоятся некоторые преданные довольно сильно, потому что могут быть сильные болезни серьезные прийти. И старость, немощь тоже неприятна. Но все же, если мы знаем, что я не это тело, это не затронет наше сознание. То есть мы сохраним радость. Мы сохраним эту внутреннюю духовную радость отношений с Верховной Личностью Бога. Я не это тело. Ни больное, ни здоровое, ни толстое, ни худое, ни мужское, ни женское. Мы к этому идем. И, собственно говоря, старость нам в этом помогает даже. Даже это преданный вид, как милость Кришны. Вот. При помощи старости я могу еще быстрее отречься от этого тела. Ученицы Прабхупады провожали последний путь одной из сестер в Боге, которая от болезни практически потеряла уже все это тело, одни кости остались, но она была еще жива. И ей помогали уйти к Богу. И что ей говорили? Смотри, ты больше некрасива, не думай о себе. Ты больше никого не привлекаешь, не можешь привлечь. Уходи к Богу. Вот так и проповедовали. И она стала улыбаться. Я не это тело. Вот он выход. Реальный выход, смотрите. Другого выхода в трудной ситуации не существует. С этого начинается Бхагавад-гита. В трудной ситуации Кришна сказал Арджуне то же самое. Ты не это тело. Потом вернулись к обязанностям. Но сначала он напомнил ему, кто ты на самом деле. Избавься сначала от скорби. Исцели свой ум. Затем выполняй обязанности, думай обо мне. Думай обо мне. Ты сейчас думаешь о поражении, о победе, о политике, и ты опустился в скорбь. Кришна исцеляет ум Арджуны сначала, потом дают ему наставление, как выполнять свой долг. Итак, они занимаются йогой, чтобы обрести материальные мистические совершенства, такие йоги. Поэтому они молодые, сильные, мистически развитые, все желания могут выполнять, какие хотят. Метод, описанный здесь, предназначен для того, чтобы исполнить материальные желания, а не для того, чтобы даровать человеку трансцендентное знание. Поэтому его не следует считать преданным служением Господу. Таково мнение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Несмотря на все мистические совершенства, материальное тело в конце концов умрет. Настоящая вечная юность и счастье доступны лишь на духовном уровне в сознании Кришны. Это правда. Следующий текст, 42. А те, кто сведущ в трансцендентной науке, не слишком ценят материальные мистические совершенства. Те усилия, которые прилагают, чтобы обрести эти совершенства, они считают бессмысленными, ибо душа, подобно дереву, неизменна. Тело же, как плод дерева, подвержено гибели. Интересно здесь сравнение, правда? Тело – это плод души. Есть сладкие плоды, есть горькие плоды. разных телах воплощается живое существо, чтобы испытать разные виды счастья и несчастья. Все виды счастья и несчастья нужно испытать, прежде чем вернуться к Богу. С низших форм жизни там тоже есть свои счастья, несчастья, разные типы ума, чувств, тела, ощущения грубые, тонкие, и самые тонкие уже чувства даны человеку. Называется разум. Посредством разума. Не посредством этих вот органов восприятия. Они слабые, могут быть слабые. У животных они могут быть даже сильнее. Обоняние, зрение, там, зрение у птиц, обоняние у собак, мы знаем. Есть также летучие мыши, которые улавливают там инфракрасные какие-то излучения вообще тонкие, они как антенны вообще живые. То есть они более чувствительны с этой точки зрения. Но в чем чувствительность человека? В его сердце, его разуме. Разум – это значит любовь, мать, отец, друзья. Вот чем человек живет. У этого нет у животных. Хотя их чувства достаточно бывают сильно развиты. Но таких глубоких чувств сердца, памяти нет у животных. Есть у человека. И этот плод может быть разный. Можно всю жизнь чувствовать себя очень плохо. Из-за потерь, из-за предательств, из-за неудач, из-за плохого собственного характера, или беспокойства других людей, или от неустроенности жизни, от собственного ума. Можно всю жизнь страдать. Как человек страдает, никто так не страдает. И можно также поднять свою жизненную силу. Плод сладкий, плод горький. Кришна говорит, не привязывайся ни к тому, ни к другому. Не думай, что это несчастье вечное. И не думай, что это счастье тоже вечное. Посмотри на меня. Отвлеки свой взор от этих плодов, горьких и сладких. Посмотри на меня. Забудь об этом, об этой двойственности счастья и несчастья. И ты превзойдешь их. Ты превзойдешь понятие счастья и несчастья. Ты можешь этого не замечать на самом деле. Сегодня зима, но мы не замечаем, находясь в теплой комнате. Ведь мы не замечаем, потому что мы можем устроить свою жизнь сами. Мы не ждем, что зима даст нам тепло. Мы сами прилагаем к этому усилия. Какие же усилия? Нужно обратить внимание на Бога. Это духовные усилия. То есть мы используем энергию Кришны, чтобы построить дом, отопить его, и у нас дома лето, круглый год. Мы используем энергию Бога. Так как же пользоваться этой энергией Бога, что называется телом, в котором тоже погода меняется, то зима, то лето, то застывают наши чувства, то возбуждаются наши чувства, то страдают наши чувства. Нужно использовать энергии Господа для того, чтобы создать внутри духовную атмосферу. И прежде всего должен быть шанти, покой. Достичь умиротворения внутри, быть довольным тем, что есть, называется. Не просто довольным, а умиротвориться, да, вот это первый шаг. Потому что без мира мы не можем общаться с другими людьми. Без умиротворенного сознания очень опасно вступать в общение с другими людьми. Один неумиротворен, другой неумиротворен. Очень опасная ситуация. Одна страна не умиротворена, другая страна не умиротворена, еще больше опасности возникает. Полубоги, демоны, очень опасно. Поэтому путь к счастью как таковому через умиротворение идет. И это умиротворение мы должны знать, как пользоваться речью, умом, желудком, гениталиями, ногами, руками. В чем заключается наша аскеза, наша практика? Направление этой деятельности, функции, для чего глаза предназначены. Если они видели Кришну, не смотрят на божество, то Шукадева Госвами говорит, это глазки на павлине, на хвосте, накрашенные, мигающие. Просто декоративное украшение на голове, ничего больше. То есть предназначение у глаз, у ушей. Если они слушают эти трансцендентные повествования, то там змеиная нора, там яд исходит оттуда, все, что туда попадает, слух наш, трансформируется во что-то ядовитое, в зависти. Даже хороший человек слышит, и злится. Что с ним? С ушами вообще у него. Да там змеи живут вообще у него. Это Шукадева Госвами говорит об этом вот материальном теле, сознании, об этой ловушке, которая все это копит негатив внутри, не знает, как избавиться, даже не хочет от него избавляться, наслаждается этим еще. Это называется чувственное наслаждение. Итак, душа неизменна, тело же, как плод дерева, подвержено гибели. Здесь приводится пример дерева, которое в определенное время года приносит плоды. Плод существует в течение очень короткого времени, тогда как дерево может простоять тысячи лет. Аналогичным образом душа вечна, а материальное тело, даже когда его берегут, насколько это возможно, умирает относительно быстро. Ни в коем случае не следует уравнивать тело в вечную и вечную душу. Те, кто по-настоящему разумен, кто воистину обрел духовное знание, не интересуют материальные и мистические совершенства. Они уводят людей в материальное существование. Их привлекает могущество, обретение мистических сил. И так майя их уводит в сторону этих людей от преданного служения, от вечного существования. Человеку кажется, что он не умрет. У него большие планы на жизнь, смотрите. Вечно он планы строит какие-то. Момент смерти он все равно ищет прибежище. Вот в чем парадокс. Даже сознавая, что он умирает, он все равно ищет прибежище. Он обращается к кому-то всегда. Этот инстинкт жить сильнее разума. Разум говорит, тебе конец. Понятно. И всем конец, понятно. Но моя жизнь, душа говорит, нет, я буду жить. Я так чувствую. Не то, что я уверен на уровне разума. Я так чувствую в сердце. Разум говорит, нет. И он даже может убедить меня. И тогда я чувствую панику, страх. Как только человек верит в смерть, страх охватывает его. Дайте возможность жить все-таки. В разум. Это чувство поместите в разум. Разум направит туда ум, к вечности. Он начнет анализировать, исследовать это все. И найдет, он другом станет. Он найдет в писаниях это, не в каких книгах материалистов и ученых. В писаниях найдет. Есть душа, я душа, вечная душа. Освободить этот вечный инстинкт жить. Он есть. Никто не умирает с желанием. Ну, бывают, конечно, случаи, когда человек так страдает, что не может жить. Другой вопрос. От сильных страданий возможно, как избавление от страданий, но это не позитивное настроение. Это трагедия называется. Это трагедия жизни. Мы хотим жить в блаженстве, знании и вечности. Так освободите этот инстинкт, вечный инстинкт жить. Нашу вечную природу. И майя вводит в заблуждение живое существо. Но ты можешь жить вечно в материальном мире. Ты можешь обрести тело йога. Ты можешь создать себе планету, обрести тело, как Хираньякашипу обрел тело, практически бессмертное, он думал. Майя убедила его, что это возможно. У него была такая философия. Если я вечно буду совершать аскезы, я стану Богом. Аскезы дают силы, да. Если я вечно буду совершать аскезу, я стану Богом в какой-то момент времени. Он думал, что верховная личность Бога стал Богом при помощи аскез, при помощи какой-то практики. Он сравнивал с обычным полубогом, ну, с обычным живым существом. Но Хираньякашипу стал сильнее полубогов, поэтому он подумал, ну, все. Я теперь верховная личность Бога. Я управляю полубогами. Был абсолютно в этом уверен. И у Творца Брама он получил это благословение иметь такое тело неразрушимое, не стареющее. Никакое оружие, ничего, никакое живое существо не могло ему навредить, но внутри сердца он был неудовлетворен. Что удивительно, душа остается душой. Этот инстинкт души остается вечно, незыблемо, не меняется, неизменно остается душа. Душа – слуга Бога. Зависть к Богу остается все равно. Даже если я как Бог устроен, я все равно не Бог, видите. Все равно кто-то говорит о Боге, не кто-то, а близкий, родной человек, прохлада, сын мой, сын. Как больно, как больно, как больно. Как действует удивительно майя. Откуда придет эта боль? От нашей какой-то привязанности, от самого дорогого в жизни. Боль приходит именно оттуда. И одновременно я привязан до смерти и жить не могу с этим. И привязан, и жить не могу. Она просто бьет нас, это майя уничтожает таким путем. Поэтому я не это тело. Все, что связано с телом, временно, это нужно помнить. И оставить только любовь к нашему окружению, но не привязанность. Только любовь, без привязанности. Любовь должна освободить всех наших родственников, весь наш род и собственную душу. Привязанность означает, что мы друг друга тянем вниз, в ад просто. Всей семьей, гурьбой опускаемся в ад, в страдания опускаемся. И так здесь описано просто. Йога Кришна говорит, что можно достичь метафизических совершенств, можно стать здоровым, молодым оставаться, можно применять целебные травы, если есть беспокойство, вот, можно заняться йогой. То есть все рекомендации есть. Но не все сегодня эффективно работает. Люди не понимают, как при помощи святого имени можно достичь совершенства. Но нам нужно дать пример. Избегая оскорблений, мы можем достичь чего угодно. Чего угодно, избегая оскорблений. Хари Кришна, дорогие преданные, спасибо. Будут ли вопросы, Екатеринбург?
Осознанно, ну то есть как работать над тем, чтобы доставать вот эти чувства Кришне изнутри. Вот, но получается, все равно мы обусловлены, и вот это все в гунах может как-то происходить, мы можем думать, что мы. Ну как это их доставать, чтобы они были настоящие, духовные, ненадуманные.
Вы уже не обусловлены. Вы следуете практике, вы не обусловлены души. Просто нет терпения. Нужно добавить терпение, и вы увидите, что вы не обусловлены. Вы следуете садхане. Вы не обусловлены души. Вы садхана ситхи. Теперь нужно развить терпение. Согласен твоему вопросу. И мы сразу увидим, что мы не обусловлены. Нас не привлекает майя. Она нам не нравится. Обусловленное означает, что привлекает майя. Все обусловленные живут там, в материальном мире. При этом нельзя считать, что обычно обусловленная душа. Ни в коем случае. Но просто нужно развить кое-что, какие-то качества, какие-то отношения установить более точные. То есть мы корректируем свою духовную жизнь. Мы уже встали на этот путь. Теперь мы корректируем эти отношения. Вот рождается ребенок, смотрите. Вы его воспитываете. Сначала все очень просто. Вот Кришна, сознание Кришны приходит сначала как ребенок. Вы говорите, хочу то есть будешь делать так. Он послушный. Кришна начинает исполнять наши желания. Он послушный нам. А потом ребенок подрастает, говорит, вот тут я не согласен, а вот тут мне хочется вот это. Оказывается, у Кришны есть характер. И у гуру тоже есть характер свой, оказывается. Вообще гуру, он же должен не гневаться, он же чистый преданный, а он иногда гневается, у него есть характер. Ему что-то не нравится, допустим, пищу приготовим, а ему не нравится это все. И вот ребенок начинает капризничать. И Кришна вдруг показывает, что у него есть характер, есть индивидуальность, есть... Он даже может нас критиковать. То есть мы тогда корректируем, а как же с ним, с этим ребенком? Я же не выброшу его, да? Мне нужно как-то с ним жить, как-то научиться, как-то уговорить его, как-то вот понять его. Начинаем пытаться понять вот этого подросшего Кришну в нашем сознании. И постепенно, постепенно, когда он уже вырастает, и мы видим, что это не просто что-то мое собственное, это я его собственность вообще-то. Вообще-то все наоборот, это он обо мне заботился всю жизнь, не я о нем. У нас появляются качества благодарности, терпения, любви и так далее. То есть сначала он приходит к Кишоде как ребенок, а потом он их просто бросает и уезжает в Матхуру. У него есть еще миссия какая-то, у него есть свои задачи. И так у Кришны есть свои дела. А мы говорим, нет, ты наши дела делай, мои дела делай. Да, вот как ребенку говорим, будешь делать то, что я говорю. Но он не ребенок, он приходит как ребенок, да, но он не ребенок, он Верховный Господь, он ведет меня дальше, проявляя все больше свои качества, свою индивидуальность, свое знание, свой уровень. И мне приходится изучать, чтобы быть с ним, не вступать в конфликт, а быть с ним, мне приходится изучать его и становиться, как он хочет, чтобы я был. Поэтому мы уже в этом процессе, теперь имейте терпение, изучайте Кришну, изучайте эти отношения.
Спасибо большое. Ганга Гуприя, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Знаете, у меня всю жизнь такая вот проблема, что не могу принять, когда другие люди ведут себя, представляете, не так, как бы мне хотелось. Вот, это зависть к Кришне так проявляется, или что с этим делать?
Если ты не можешь это принять, относись к этому нейтрально. Не надо это принимать, можно быть нейтральным. Вот ты идешь и собираешь цветы, а потом видишь кучу навоза. Что, должна принимать это или что? Нет, нейтрально к этому обошла и пошла дальше, ты собираешь. Научись нейтралитету. Не все, что жизнь предлагает, нужно принимать. Что-то нужно и отвергать. А к чему-то можно быть нейтральным. Поэтому мы изучаем, мы получаем знания для того, чтобы научиться так действовать. Знание пчелы, она ищет мед, она пролетает мимо навоза, она его просто не замечает. Как только этот запах достигает ее, обоняние, она сразу сворачивает в другую сторону. Не касается этого всего. Мне неинтересно с этим разбираться. Откуда этот запах? Давайте тут устраним все. Видите, непорядок. И все про мед забыли. Аккумулируйте мед и излучайте хорошие запахи, и все будет хорошо. Будем жить с пчелами в одном улье. Меду там полно, никакого навоза нет вообще.
Кришнанги, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вот вы говорили про важность умиротворения, о том, что нужно перестать думать о счастье и несчастье, да, и вот поднять эту жизненную силу. И вот правильно ли я понимаю, что умиротворение еще приходит от понимания цели жизни, то есть высшей цели жизни, и от того, что вот ум, он может сосредоточиться, утвердиться на этой цели, а не бегать вот по всей Вселенной. И чего не хватает уму, когда вот уже есть очевидный опыт, что все, что он пробовал, как бы не приносит действительно счастья, а вот в преданном служении действительно есть вот этот вот высший вкус. Вот чего ему не хватает, чтобы действительно сосредоточиться на этой цели.
А это еще полностью. Не высший вкус. Поэтому еще есть отвлечение. Это еще не высший вкус. Высший вкус – это когда вы не можете его присвоить себе. Высший вкус вы не можете присвоить себе. Например, солнце вы не можете присвоить себе. Но это высший свет, но он не ваш. Поэтому вы остаетесь свободным. Вот это высший вкус. А то, о чем ты говоришь, это еще вкус, который ты присваиваешь себе. Поэтому, почему не присвоить что-то еще к этому вкусу? Знаете, как начинающие преданные у Шрупады приняли сознание Кришны? В сознание наркоманов. В сознание вот этих вот психологических наслаждений тонких. Они говорят, надо соединить Хари Кришна мантру с наркотиком. То есть так они понимали сначала. То есть можно еще добавить, мы присвоили себе одно, теперь можно добавить, присвоить что-то другое. Это начало было такое. Но это не высший вкус. Все, что мы присваиваем себе, ограничено нашим чувством собственности. Это не высший вкус. Высший вкус, когда вы видите Вселенную, понимаете, что это не ваше, но вы здесь находитесь, и вы свободны. Это свобода. Поэтому нужно развивать высший вкус. Кришна мне не принадлежит, это не моя собственность. Я принадлежу Кришне. Вот с этого давайте начнем. Я его слуга. Если он есть все полное целое, а частица, значит, я должен думать о благе полного целого. Вот она свобода. Я часть общества или я, или общество часть меня? Я часть общества, значит, должен действовать на благо всего общества. Тогда я тоже буду счастлив, оставаясь свободным. Это высший вкус.
Не надо, прийти, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, дорогие Дима. Дальше такой вопрос. Вот, когда уходят преданные, и мы с ними связаны, дружим, например, то мы скучаем. То есть мы понимаем, что это душа вечна. Мы как бы тоже в этом плане практикуем. И вот эта вот как бы любовь разлуки, возможность ее что ли испытать, общаясь так, а потом как бы продолжая внутренне общаться с этим человеком. Но что такое любовь разлуки с Кришной? Она же отличается. Как ее можно вот... Какое это настроение? Расскажите, пожалуйста, чем отличается вот то, что мы чувствуем, и то, что с Кришной должно произойти? Как это?
А это самый мистический опыт. Любовь разлуки с Кришной. Это выражается в его форме Шри Чайтанья Махапрабху. Любовь разлуки. Она выражается в полную силу. Это его высочайшая лила, любовь разлуки. С точки зрения философа, не может быть разлуки, потому что Господь безграничен. Он везде и всюду. Удава сказал об этом гопи, когда увидел их сумасшествие в разлуке. Он сказал, зачем же так страдают гопи? Кришна все проникающие, безграничные. Он везде. Зачем вы думаете о разлуке? Он ниргуна. Ниргуна, значит, нет у него качества, он безличный. Он стал проповедовать безличный брахман, вездесущий. И гопи пришли в такой гнев. Мне сказали, Удава, ты откуда приехал? Давай-ка обратно туда возвращайся. Ты что нам говоришь сейчас? Для тебя он ниргуна? Ты кто такой вообще? Они чуть не прокляли его вообще. Удава испугался и вспомнил, что Кришна предупреждал его: «Не проповедуй гопи! Ты большой философ, большой ученый, будь осторожен, они тебя могут проклясть. Для тебя ниргуна, для нас сагуна». Сагуна, значит, с качествами, с формой, со всем, со всеми атрибутами. Ты знаешь, что это твой браман тут делал, когда бегал тут по Вриндавану? Воровал масло твой браман и рвал наши края сари, таскал нас. И мы не можем это забыть, а ты говоришь: ниргуна. Удава, проваливай отсюда. Удава сложил ладони, он понял, он пришел учиться, он не пришел учить. Он сказал: я хочу стать травинкой, чтобы касаться стоп этих преданных. Это любовь разлуки, это такая лила удивительная. Ну и, конечно же, мы тоже чувствуем любовь разлуки с преданными, почему нет? Есть очень дорогие для нас преданные, например, Шрила Прабхупада для нас очень дорог. Все ачарьи тоже, если подумать о них, шестеро госвами, Господь Читания, разве нет? Мы что-то знаем о них, у нас появляется привязанность, разве нет? Конечно же, появляется привязанность. Да.
Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, дорогой Читанчандра Чаран Прабу, у меня вопрос. Вы сказали, что когда у человека, ну, вот такой инстинкт жить, когда ему очень плохо, то он ищет прибежище. Вот когда в теле какая-то очень резкая боль, которая прямо вот такое внутреннее убеждение, что ты можешь сейчас оставить тело и вот жить, и вот в это время такое взывание идет спонтанное, и джапа у тебя на фоне вот этой болезни тоже такая, как вот Шрила Прабхупада рекомендовал. Воспевайте святое имя, взывая, как маленький ребенок, который потерялся от мамы. Но только становится легче, вот эта вот спонтанность, вот эта интенсивность взывания, вот этот вот, ну, настоящий вот такой настрой, он куда-то уходит, а потом джапа становится мягче, а потом опять такая ровная, как все хорошо. И вот хотя у тебя есть вот этот вот уже опыт, какая может быть по-настоящему джапа со взыванием, почему-то не получается это в здоровом состоянии. Посоветуйте, пожалуйста, как все-таки утвердиться вот на этом уровне вот такого взывания, как Шрила Прабхупада рекомендовал.
Моя бабушка по отцу, она была обидчивая, гордая, и при этом она очень строго исполняла свой долг. Очень сильный человек был. А отец имел эти качества ее, я видел, мой отец. Она была такая достаточно властная, не лишена добродетели, но это был человек долга. Если она кого-то ругала, всегда по существу. Человек большого разума был, да. Но когда она умирала, я не был тогда. Я был в другом городе, я учился. Бабушка умерла на расстоянии. Я был ее любимым внуком. Мать моя была там с ней. И отец тоже. Отец потом рыдал 2 дня. Его трясло всего. На похоронах он не плакал. А потом рыдал 2 дня, мать говорила. Я, говорит, не ожидал, что он так любит свою мать. Но что с ней случилось перед смертью? Она стала как ребенок. А вот как ты говоришь. Перед лицом смерти она стала просто преданной, как ребенок. Она радовалась, как ребенок, каждому, кто к ней приходил. Как маленький ребенок, это тронуло все сердца, всех родственников. Вдруг вот эта преданность, любовь, где она? Она была в сердце. Закрыта вот этой вот жизнью, вот этим голодом, войной, выживанием, гибелью мужа. Воспитывать детей нужно было, кого-то дать в детдом. Ей нужно было быть сильной, строгой. А на самом деле она всегда была маленьким ребенком, ищущей прибежище. Она это поняла в момент смерти, но она не знала о Кришне ничего. Это каждый человек в момент смерти ощущает. Каждый становится просто ребенком. Я взрослый, я знаю, я видел, я умею, я пережил. Я, ложный я. Оставайтесь как дети. С чем себя отождествляешь, Мангала? Ты учитель, ты преподаешь философию. Не отождествляй себя с этим. Не отождествляй себя с этим. Ты старший преданный, не отождествляй себя с этим. Оставайся просто ребенком перед Богом и слугой.
Слушайте, Фоми.
Али Кришна, примите мои поклоны. Слышно, да? Вопрос, вот, коли о родственниках заговорили, в каком случае, ну, просто ситуация сложилась, в каком случае, есть ли вообще прецеденты такие, что в каком случае, что можно вот отказываться от родственников, как бы, ну, прекращать родственную связь, это уместно, это неуместно, или так. Нет чувства, как сказать, злобы какой-то. То есть при этом есть желание молиться за них, но общение, как бы, хочется избегать много боли. Много боли.
Ну, считай, что ты приняла саньясу, да и все. И все проблемы.
Ну, а им-то как это? Объясни как-то.
Ну, ты же саньясу приняла. Им не нужно это объяснять. Ты к Богу ушла, и все, пускай сами решают свои проблемы. Раз такая ситуация, прими саньясу, в шастрах это есть. Данду тебе вышлю в Италию. Тут много у нас. А ты в Майяпуре, ну там тебе посвятят, все нормально. Ты давно уже в отречении, в Раджапхуме. Я же вижу тебя. Ты давно уже в отречении, чего ты беспокоишься? Так и будь отреченной. Оставайся отреченной.
То есть с ними как-то вообще объясняться не следует? Просто.
Как пожелаешь. Как это? Просто к Богу иди и все, уверенным шагом.
Окей. Хорошо, спасибо. Еще вопрос один. Вот насчет, вы сказали, что если трагедия у человека, что тело очень сильно болеет, и что только из-за этого он хочет покинуть это тело, но это как бы не позитивные мотивы. То есть что означает? Это следующее рождение?
Конечно. Следующее рождение неблагоприятное. С этим негативным умонастроением. С этой трагедией он родится снова.
Потому что человек инициированный, и уже много раз говорили, но человек не слышит. По-прежнему есть желание оставить тело, потому что ну, вот уже достал все. Очень болеет.
Болеет. Страдает человек. Можно понять эти страдания, я понимаю. Бывают невыносимые страдания бывают. Но не нужно помышлять о самоубийстве вот в этом смысле слова, что проклятая жизнь, и я ненавижу ее. Нет. Любовь к Богу должна оставаться. Ну что, Санатана Госвами тоже думал о самоубийстве. Вот это тело, оно заболело. Эти язвы пошли там. Кожная болезнь страшная у него развилась. Я брошусь под колеса Радхаятры, он подумал. Дождусь Радхаятры, брошусь под колеса. Я не могу в этом теле служить Господу. Такие примеры есть. Господь освободил его от этой болезни. Ну, то есть причина этих мыслей была не разочарование в Боге, в жизни. Не в этом, а в том, что он не мог совершать служение в таком теле. Поэтому это немножко
разные вещи. То есть все-таки от мотивов зависит?
Мотив, конечно же, играет большую роль. Мотив. У преданных есть свой мотив, и у преданных есть свои реакции, они другие реакции будут уже. Свой ад есть у преданных. Отдельный ад существует для преданных. Люкс. Ну, тоже он пройдет какие-то, видимо, там, очищения. Как без этого?
Спасибо. Отлично.
Чемпакрата, пожалуйста.
Хари Кришна, спасибо большое, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, вот Господь, мы сейчас сказали, слушали, Он всегда счастлив, Он убивает демонов, счастлив, Он общается с преданными, счастлив, но Он же личность, и вот Ему что-то может в тебе не нравиться. А что понять, если Он всегда счастлив, но бывает, что вот Он просто может не любить тебя, не полюбить, или что Ему может в тебе вот так не нравиться, как личности, что мешает развить с Ним отношения?
Он не просто счастлив, это Ананда, это другое. Он распространяет эту Ананду, безграничную Ананду. Если он был просто счастлив, как обычный человек, ограниченно счастлив, то он также мог заметить, что кто-то так же счастлив, как он, или более счастлив, чем он. Это было бы относительно. Но он счастлив в безграничной степени, это он в Ананде находится. Убивает он кого-то или видит недостатки, он видит это в Ананде. Например, в моем сердце находится Параматма. Я прочитал об этом. Вот я знаю об этом. Потом я начинаю думать, но у меня такая помойка внутри, в моем сердце, столько грязи. Как же это находится? В Ананде. Он не отождествляет себя с моими недостатками. И меня не отождествляет с моими недостатками. Стоит мне обратиться к нему, я себя тоже не отождествляю с анардхами. Я чувствую Ананду. Вот это Кришна. Наши грехи его не беспокоят, не беспокойтесь. Ведь обращайся ко мне, кем бы ты ни был, даже самый последний грешник. Просто на меня посмотри, и я тебе дам высший вкус. Это счастье Кришны.
Спасибо, Кришна.
Ачьюта Кришна, пожалуйста, ваш вопрос. Дорогой Гурудев, мои поклоны вам, Хари Кришна преданные. Дорогой Гурудев, у меня, значит, какое-то определенное время я старался в режим войти, значит, ну, ложиться в определенное время, там, в 8 вечера, вставать где-то к часу там, вот, джапу читать, там все это, в общем, в такой вошел в режим, и все было, так сказать, это, круто, все, у меня все получалось, все и налаживалось, и со здоровьем полегче стало, но потом все как-то опять комом пошло, перевернулось, и, в общем, я вот по сей день все как-то стараюсь, у меня не получается, и не получается, а я потом как-то себя где-то начинаю винить в том, что где-то у меня что-то не получается. Что делать мне, посоветуйте, пожалуйста. Потому что для меня это важно. Важно в том отношении, что я почувствовал, что когда у меня получается вот войти в этот режим, у меня, то есть, и здоровье легче становится, и все, все налаживается, все. Но вот сейчас, в данный момент, вот, ну, не могу справиться. То есть, что бы я ни делал, как бы у меня... Раньше я спокойно вставал там, утром, без всяких там... А сейчас вот, то есть у меня это такая большая сложность стала. Не могу понять, почему. Благодарю.
А из-за вращения гун природы так происходит. То есть мы понимаем, что вот есть хороший режим, или был хороший режим. Сейчас трудно вернуться в этот режим. Что мне делать? Нужно делать то, что можешь делать. Например, наша садхана включает в себя посещение храмов. Люди... живут рядом с храмами часто, поселяются преданные, хотят. И посещают Мангала-арати, приходят, входят в этот режим. Очень хорошо, под защитой Бога. И вдруг пандемия. Реальный пример. Даже во Вриндаване в храм люди не ходили, преданные не ходили. В Майяпуре храмы все были закрыты. Никто не мог посещать храмы. Я такого себе представить не мог, что в Исконе у нас будет такое время, что никто не будет ходить в храм. Но такова судьба была. Пришла пандемия, и никто не мог пойти в храм. И что мы делали? Мы делали то, что возможно. Все стали общаться онлайн, и многие ослабли из-за этого преданные. Да, почему же Кришна все это делает? Чтобы мы научились по-разному быть в сознании Кришны. По-разному. Можно привязаться даже к этому режиму. А что значит привязаться к храмовому режиму? Вот у меня храмовый режим, а у кого-то нет храмового режима, а у меня есть храмовый режим. Я уже привязался к этому, уже оцениваю через храмовый режим других людей. Видите, кого-то уже принижаю, кого-то выделяю, себя чувствую человеком самодостаточным. Это иллюзия. Храмовая майя, может быть. Это тоже есть такие примеры, полным-полно. Поэтому иногда в жизни случается так, что мы должны учиться быть в сознании Кришны по-разному. Вот при хорошем режиме, и теперь ты что-то не можешь делать, но ты продолжаешь заниматься преданным служением. Ты просто продолжаешь, как можешь. Ты можешь бегом бежать к Кришне, ты можешь пешком, если не можешь бежать, ты можешь опираться на палочку, если не можешь идти хорошо, ты можешь на четвереньках туда двигаться, можешь ползком, если ты не можешь подняться, но ты все равно, если даже двигаться не можешь, ползти, будешь думать об этом. Вот это совершенство. Это совершенство.
То есть делай то, что можешь. Да. То есть как получается, правильно?
Спасайся, кто может, да. И как может.
Харе Кришна, Гуру, да. Спасибо большое. Низкий поклон вам. Харе Кришна, преданные.
Спасибо большое. Можно я задам еще один вопрос? Текст про здоровье, да, и мы знаем, что Шрила Прабхупада говорит, что на первом месте должно быть здоровье. Вот. Но получается, что можно заметить, что первое место преданными может как... ну, как главным, что ли, оказаться, что на главном месте здоровье, да, и вот малейшее беспокойство, и сразу отодвигается преданное служение. Вот как здесь вот быть на первом месте, чтобы это было здоровье, да, и в то же время вот это здоровое отречение тоже от тела, это присутствие.
Первое место в сознании Кришны занимает человеческое воплощение тела. Только обретя человеческое тело, можно практиковать сознание Кришны. Это в этом смысле имеется в виду на первом месте. Нужно ценить это воплощение редкое, чрезвычайно редкое. Живых существ безграничное множество, людей мало. Полубогов еще меньше. Это редко, очень, крайне редко достается. Это чудо какое-то. Мы родились в человеческой форме жизни. Конечно, нужно следить за здоровьем, но для чего? Почему такая ценность? Можно осознать Бога. Не просто быть здоровым. Если просто быть здоровым, это никого не вдохновит надолго. Просто быть здоровым, какая? Ну какой смысл? Я и здоровый умру, и больной умру. Люди так размышляют. И бросаются в чувстве наслаждения, и все, и конец. Конец их предназначения у человека – это животное становится. Есть здоровое животное, есть больное животное, ну и что? Но зачем я человек? Вот в чем важность. Вот почему важно так здоровье. Хорошо, дорогие преданные, Шрила Прабхупада ки джай. Спасибо всем.
Кришна, спасибо большое. Кришна.
А здесь у нас есть вопрос.
Гуру Махарадж, мои поклоны. Шупала губку Мардас. Вот наша жизнь, она, ну, как сказать, может оборваться в любой момент. Тело можем потерять в любой момент. И вот вопрос такой есть. Вот йоги, они имеют такую ситху, вселяться в тело другого человека, например. Вот вопрос, если, например, я оставлю тело, ну, случайно там на машине разобьюсь там, или там с лестницы упаду. Могу ли я вселиться там в тело какого-то другого преданного там, или человека, там, влиятельного, например?
Сначала договорись с ним. Хочет ли он этого?
Ну а если, ну, вот, серьезно.
Договор?
Ну, договориться с Вайнай Мукундой, например. У него хорошая садана, предположим.
А, вместе с ним?
Да, будете? Да, практиковать. Там сильные стороны.
На его сада не будешь.
Да.
Ты выдержишь двоих, нет? Тут один будет ум, тут два ума будет. Проблема будет. Если он позволит смотреть. Зачем тебе духом становиться?
Ну, а так придется заново рождаться, либо в ад, в люксовый попадать.
А, так ты в ад хочешь попасть?
Да? Не, я не буду. Ну, а вдруг придется?
Тогда ему будет ад, если подселишься к нему. Не соглашайся, нет. Пусть идет в ад. В ад преданный не пойдет, если он занимается преданным служением.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, преданный. Вот вы ответили на часть моего вопроса, который я хотел задать. А скажите, вот иногда бывает вот с садханой, да, что, ну, когда все хорошо, у меня решимость есть, практикует все, а когда только какие-то проблемы, и сразу все сыпется. Я понимаю, что это, с одной стороны, моя лень, да, а с другой стороны, нехватка решимости продолжать, несмотря на трудности, преодолевать. И практиковать не только, когда вот с утра утром смог встать, а когда и... Ну, прям трудности навалились, там, болезнь или что-то. Вот как быть, как вот эту решимость?
Нет, твоя решимость развивается. В развитии находится, все нормально. Может быть, ты ленивый, но у тебя решимость развивается, увеличивается. Ты становишься, как сказать, по-простому, ну, все мужчиной, который отвечает за свои поступки, имеет цель. То есть целеустремленность, это все проявляется. Развивайся дальше.
Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Скажите, вот часто используется вот именно термин прибежище лотосных стоп, лотосные стопы духовного учителя, стопы преданных и так далее. Понятно, что это не ноги, да? А вот почему именно используется термин вот, стопы? Вот в чем здесь такой особый смысл?
Почему у преданных стопы, а не ноги?
Нет, почему вот именно медитировать на служить лотосным стопам, да, лотосные стопы Кришны, что там прибежище именно в лотосных стопах мы принимаем?
Лотос – это символ чистоты. Например, гуру также соприкасается с материальной природой. Но как? Лотос не смачивается водой, не скверняется. И стопы, почему выбираются стопы? Потому что, когда я медитирую на стопы духовного учителя, я защищен от ложной гордости. Это очень хорошее выражение. Лотосные стопы – это лекарство против ложной гордости. Если кто-то медитирует на лотосные стопы, он защищен от ложной гордости.
Хари Кришна, примите мои поклоны, Гуру Махарадж. Вот вы очень часто говорите про качество терпения. И как-то на одной лекции вы сказали, кто-то вам задавал вопрос про него, и вы сказали, это просто. Вот могли бы вы поподробнее объяснить, как вот это зависит от того, в каких гунах мы его практикуем, это качество, чтобы это действительно было просто, и чтобы терпение можно было
терпение долго. Можно сравнить со сном в духовном смысле слова. Если пример привести. Вот вы засыпаете, вы же забываете все, что все проблемы. Но это тамас. Сон обычный – это тамас. Поэтому забываем, и как бы вот облегчение при помощи тамаса, покрытие сном. Вот поспи, и проблемы забудь об этом. Сон поможет тебе. А терпение – это как бы сон в духовном смысле слова, в благости. Вы не спите, не покрыты невежеством, но вы терпеливы. Пример сна может помочь нам понять. Вся жизнь подобна сну материально.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои поклоны. Сегодня вот упоминалось про болезнь ума, и что вот лечить ее нужно, погружая вот этот свой больной ум в Кришну, и что главное не совершать оскорблений. И вот благодаря полученным знаниям, то есть понимание, что вот все, что со мной происходит, и радость, и боль, это все либо милость Господа, чтобы помочь мне к Нему приблизиться, либо результат того, что я когда-то сама вот что-то такое совершила, то есть вот, например, вот отношения с мужем, что он там обманывает, там предает, вот эта вся боль, которую я получаю от него, это потому что я сама когда-то кому-то это причинила, и сейчас должна это искупить. И вот несмотря на это понимание, как бы против моей воли, вот это вот все равно боль, обида, она проникает в сердце, и оттуда, соответственно, в ум. То есть, с одной стороны, это помогает мне погружаться сильнее в святое имя, в книги Шилы Прабхупады, в служение, в проповедь, то есть там пытаться найти прибежище. А с другой стороны, то есть мне не дает эта возможность совместно, то есть с ним, он чистый преданный, и не дает возможность как бы с ним совместно воспевать. То есть когда он начинает киртан, вот эта боль, она просто, я даже не могу себя как бы пересилить и заставить с ним воспевать. И как бы получается, что я совершаю оскорбление чистого преданного, когда вот про него плохо думаю, или когда вот высказываю свои вот чувства, эмоции по отношению вот к его действиям или бездействию. То есть вот что мне с этим делать?
Нужно забыть. Все это нужно забыть. Это твой временный муж. Это не твое вечное прибежище. Твой спутник. Будь благодарна ему, что он рядом. Забудь все проблемы.
Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Почему вот когда ты, ну, ты какое-то решение принял, да, и вот в сердце тревога, вот ты переживаешь, что вдруг это гуру не понравится, что это вдруг я неправильно что-то делаю, что и вот.
Да, вдруг может случиться такое. Что же будешь делать?
Я вот это сильно.
Кому побежишь жаловаться?
Гуру, да.
Должны быть наставники.
А если один, ну, вот, советуешься, да, спрашиваешь, ну вот, что я делаю, да, что я неправильно. Один говорит так, а другой так. Ну, вот, например, по священным писаниям, что, ну, что нельзя разводиться, да, и ты переживаешь, и что если ты еще соберешься замуж.
Не будь фанатиком, не будь фанатиком. Решение принимаешь ты. Ты советуешься, но решение принимаешь ты. Никто тебя не заставляет делать что-то через силу. Так развивается разум твой. Ты должна принять решение с ответственностью. Тебе может наставник сказать, если будет так, то будет так. Написано так. Но бывает так. Если будет так, то будет так. Разъяснить ситуацию. Решение принимаешь ты. За тебя никто решение принимать не будет. Даже гуру за тебя решение принимать не будет. Даже Кришна за тебя решение принимать не будет. Принимай. Разум.
Да чтоб никто, чтоб все были счастливы, никто из-за меня не страдал.
Никто не будет счастлив, подожди еще. Не на таком-то уровне, что ты идеализируешь. Пока ты доставляешь много проблем, каково счастье. Каждый из нас пока ходячая проблема. Для многих, для себя тоже. Мы еще не на таком уровне, чтобы прийти и все сделать счастливыми. Только явился, и все сразу же, все страдания ушли. Ты еще немало совершишь беспокойств для других. Еще немало. Вся жизнь впереди еще.
А как вот правильное решение? Все-таки путь, чтобы вот...
Я уже ответил.
Путь любви, чтобы...
Не будь сентиментальной. И... Я сказал, разум применяй. Какая любовь? Где ты видела любовь?
У вас.
У меня?
Да.
Ну, я пытаюсь, может быть. Это мои попытки. Это уже что-то придумала. Вот она, любовь. Все, я с этой любовью хочу жить. Нет, пока ты еще являешься проблемой для любви. Пока нужно ощущение. Пока нужен разум. Нужно много чего еще сделать. Терпение нужно.
Хари Кришна.
Гуру Махарадж, а как мы можем, ну, можем ли мы до какой-то степени познать личность садху, гуру, чтобы он нам открылся, чтобы мы узнали его?
До какой степени познать садху, гуру?
Ну, личность, чтобы нам открылось понять вот, духовного учителя, например.
Учитель может говорить дважды два – четыре. А, Б, В, Г. Ма, ма, пишите. Ученик может думать, это то, что гуру знает. Он знает больше, верно же? Но что бы ученик ни думал, он же подчиняется учителю все равно. Учитель общается с ним на его же уровне. Дважды два – четыре. Ничего не говорит такого. На его же уровне общается, на уровне понимания. Почему же ученик подчиняется учителю?
Уважение, любовь.
Раса. Это раса служения. Так ты сможешь понять гуру, саду, шастры.
Можем ли мы в полной мере вот познать эту личность или только до какой-то степени?
Да можем. Много что можем. Даже представить трудно, что мы можем. Просто кажется, что не можем. Слово «невозможно» в каком-то словаре написано, не помню, в каком. Не помнишь, нет?
Живое существо проживает в трех состояниях. Это бодрствование, сон и глубокий сон. Меня иногда снится сон, когда я с преданными что-то делаю. Есть деятельность, есть какая-то динамика. Но когда я просыпаюсь, я понимаю, что сути не было. Хари Кришны там не было. И даже мысли такой не было. И является это ли тем, что всю свою жизнь я проживаю во сне? И потому что, по сути, Хари Кришна у меня нету.
Ну, переданное есть во сне, ты говоришь.
Ну, есть, но нету Хари Кришна, там нету вот этой сути самой.
Нет, преданное – это есть суть Хари Кришна.
Ну, я не думаю же об этом. Как бы я всегда думаю…
Главное, что ты находишься в обществе преданных.
А,
поэтому… Я иногда думаю, не снится другое общество, так я понимаю. Тебе не снится другое общество, снится преданное, это хорошо.
Это иногда, вот у Прабхупады говорит же про это, что вы должны даже во сне повторять Хари Кришна.
Ну, хорошие, значит, носишь хорошие впечатления, духовные. Это духовное впечатление. Мне тоже снятся постоянно преданные. Постоянно. Иногда толпами. Иногда в каких-то подвалах мы ходим. Боже мой, что только я сейчас не вижу. Раньше бы другие были нормальные сны. Нормальные были сны, знаете, было экстаз просто был. Все духовное с преданными. И поем Нарисимху во сне, и гайтри вместе повторяем. И вдруг в какой-то момент под землю все ушли во сне. Подземелья страшные, темные, и везде преданные. Кто-то спит там на полу, кто-то еще что-то. О чем-то говорят, не поют Хари Кришна тоже. Думаю, ну, майя какая-то. Я вроде готовлюсь что-то там спеть, и тоже не все подключаются. Я думаю, ну что за проклятие, что же случается? Ну, а когда трудности все эти вот намечаются, вот сны такие идут, с движением там, все остальное там. И потом снится сон, глубокое подземелье опять. Тьма. И мы с преданными идем в этом подземелье, в каких-то там гротах, не знаю, буквально что-то такое. Земляные эти потолки, типа сталактиты, ну, под землей. И тут еще вода потекла сверху. Ну, думаю, все. Даже во сне думают, что происходит. Все хуже и хуже. И вдруг начинаю осознавать, что мы во Вриндаване под землей, а сверху течет Ямуна. Это вода Ямуны. Я проснулся в таком счастье. Так, и мы еще немножко споем киртан в конце, если позволите, да.
Гуру Махарадж, задать вопрос или киртан сейчас, как вы скажете?
Пока еще вопросы.
Скажите, пожалуйста, в начале лекции вы сказали, что Кришна танцует на колбуках змея Кали или же в танце Раса и также любит маму Яшоду. Он всегда остается Кришной, он одинаково любит. То есть его любовь по отношению к разным личностям в духовном мире, как нам понять, она одинаковая или она разная? Как мы нам к этому отнестись?
Равное отношение ко всем в этом мире. Равное отношение ко всем. Как в больнице. Больные лежат, и врач равно ко всем внимание уделяет. Но в соответствии с болезнью общается. С кем-то больше общается, с кем-то меньше общается. В соответствии с его болезнью. Но равное внимание больным нужно оказывать. А когда здоровы, тоже равное, но в соответствии с его положением. То есть мы равно относимся и к животным, и к тиграм, и к людям, и к змеям, но мы общаемся по-разному с ними. С тигром мы не пойдем обниматься, так? О, Харе Кришна, как дела? Но это равное отношение внутри должно оставаться, но учитывать его положение и качество. Кришна в материальном мире равно относится ко всем. Но когда кто-то становится преданным, неравно, он уже относится с пристрастием к преданным, с привязанностью. Отвечает привязанностью на привязанность. Поэтому кажется, что он не беспристрастный. Об этом именно вот Хирани Кашипу и говорил, что он пристрастный, защищает полубогов, а не демонов. Но он просто отвечает привязанностью на привязанность, равно. Если демон обратится к нему так же, он также ему ответит, но демон не обращается к нему так. То есть у нас расположено одинаково ко всем. Но к преданным с пристрастием, с любовью, потому что он отвечает на их любовь.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные. Вот такой вопрос уже, наверное, вторую неделю, думаю. Как не стать ходячим беспокойством, да, что... И такой вопрос касательно аскезы речи. Ведь и для женщины в первую очередь важна мягкая речь, плавная, не приносящая беспокойства. Да? С чего начать в этом направлении? Потому что вот у меня прям проблемы серьезные бывают. Я в семье много кричу, ругаюсь, детей воспитывая. И с преданными тоже рисковато говорю. И мне приходит обратная связь, что надо стать мягче в речи.
Когда учился писать в первом классе, впервые взял эту ручку, и была это не проливайка, чернильница, а ручка была это перо, без шарика, острое. Если вверх повести, оно втыкается в бумагу еще. Как вообще писать можно? Буквы. Еще с нажимом нужно было еще вывести, как на доске, боже мой, каллиграфия. Учительница подсела и прямо мою руку берет и пишет. Как-то моя рука с ней пишет. Нормально пишет буквой, получается. Если ты не можешь контролировать речь, должен кто-то взять твой язык и говорить синхронно. Открываешь книги Прабхупады и вслух читаешь языком. Вот его слова, его выражения, его культура, речь. Читаешь вслух. Угу. Тому, кому хотела сказать плохие вещи. Подбираешь цитаты, читать. Специальные цитаты для этой ситуации. И не матом выражаешься все так, а шлоками из Писания.
Спасибо.